მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Три вершины Оренбурга. К 125-летию писателя. Беседа с Борисом Парамоновым. Кинообозрение с Андреем Загданским. Художники земли. Картинки с выставки. Берлин. Метрополис. Немецкие изгнанники в США. Сегодня «Американский час» откроет свой выпуск беседой, приуроченной к 125-летию Ильи Оренбурга. Этот писатель покорил три вершины. В юности он написал роман «Хулио Хуринита», который заметили все, включая Ленина. Во время войны Оренбург был знаменитым публицистом. И, наконец, его книга «Оттепель» дала название после сталинской эпохи, одним из главных достижений которой были мемуары того же Оренбурга «Люди. Годы. Жизнь». Сегодня мы поговорим об этом авторе с Борисом Михайловичем Парамоновым, который в свое время написал острую книгу об Оренбурге. Эту беседу мы проведем в рамках специально придуманной для Парамонова рубрики «История чтения», которую «Американский час» надеется сделать регулярной. Прошу вас, Борис Михайлович.
Илья Оренбург по всей советской раскладке прожил исключительно счастливую жизнь. Точнее сказать, бури века его отнюдь не миновали, но как-то по касательной мимо него пролетели. А ведь жил он в очень суровое время, когда шансы на выживание не только у заметных людей, но и у самых обыкновенных обывателей были очень и очень невелики. Шутка ли, две мировые войны Оренбург видел, страшнейшую русскую революцию пережил. Если не все, то многие годы жил в сталинской Москве, где вполне мог попасть под очередную репрессивную волну.
Особенно в послевоенную кампанию борьбы с космополитизмом. Вот уж кто-кто, а Оренбург сюда идеально попадал.
Тюрьма, однако, его не миновала. И в Старой России, и в Царской сиживал, а потом и при большевиках несколько дней провел в камере ЧК, откуда, впрочем, вскоре был выпущен. К числу жизненных неурядиц Оренбурга нужно отнести вроде бы многолетнюю его, так сказать, эмиграцию. Но ведь эмиграция тоже особого рода была. Многие десятилетия жил в Париже с советским паспортом.
Но до революции был самым настоящим политэмигрантом и жил без паспорта российского.
Да, но никто не мешал посылать из Москвы в Париж денежные переводы, а родня у Оренбурга была отнюдь не бедная. Я, кстати, Александр Александрович, будучи в Москве, как-то посетил дом Льва Толстого в Хамовниках и вспомнил, что красное кирпичное здание по соседству – пивная фабрика, которой управлял отец Оренбурга во время ООНа.
Заводик пивной прямо за кирпичной стеной. Я ведь тоже был в этом доме музей. Меня больше поразило, что Толстые там коровы держали. У Оренбурга в мемуарах описан визит Толстого на эту фабрику, как он хвалил местное пиво и говорил, что пиво должно помочь в борьбе с водкой. Оренбург, еще школяр, вертелся под ногами у взрослых и запомнил это высказывание великого писателя. А потом не без яда написал в мемуарах. Я думал, что Толстой хотел зло заменить добром, а он хочет всего лишь заменить водку пивом.
Шустрый был ребенок, ничего не закажешь. В этой фразе уже заключен Хулио Хуринита. Вот подлинный талант Оренбурга, умение и любовь к хлесткой фразе. Вот на таких фразах он и литературу свою многотомную вытащил. Даже больше скажу, Оренбург написал много книг, но остался автором одной, вот этого Хулио Хуринита.
Позволю не согласиться с вами, Борис Михайлович. Еще одну книгу нужно всячески поставить в плюс Оренбургу. Причем не первую, а если угодно последнюю. Его замечательные мемуары «Люди. Годы. Жизнь», открывшие глаза на культуру 20 века сразу двум поколениям советских людей. Этому цены нет.
Ну, это как посмотреть, какую читательскую массу в расчет брать. Люди старой культуры, поскольку она сохранилась в России, отзывались о его мемуарах кисловато. Они видели, что он больше промолчал, чем сказал.
Бесспорно. И сегодня тяжело читать некоторые главы уклончивые, да и просто лживые. Но в целом мемуары Оренбурга были энциклопедией, намного более полной, чем советская энциклопедия. Я этого никогда никогда Оренбургу не забуду.
Давайте вспомним даты. Оренбург начал печатать мемуары в 1961 году. Понятно, что для учеников советской средней школы, да и вуза советского какого-нибудь педагогического, там были сплошные откровения. Ну вот я себя беру, юношу начитанного. Я к этому времени, то есть к 61 году, из Оренбурга уже читал «Хулио Хуринита», «Жизнь и гибель Николая Курба», «В проточном переулке» и самую главную тогда для меня его книгу «Очерки европейских путешествий. Виза времени. 1931 года издания». Мемуары Оренбурга были для меня уже разогретым блюдом, никаких ахов и охов. «Визу времени» я обнаружил, когда мне было 15 лет. У школьного дружка мать была в 20-е годы студенткой знаменитого в Ленинграде Института истории искусств Бастиона формалистов. И с тех пор у нее накопилось много интереснейших книг. Тогда же, помню, прочитал мемуары Шкловского «Сентиментальные путешествия». Так что я к этой самой пресловутой оттепели, название которой Оренбург и придумал, не только с хорошей досоветской и раннесоветской литературой был знаком, но и о самой большевистской революции знал кое-что, не входившее в школьные учебники. Или другое. Оренбург якобы открыл советским читателям Цветаева, Пастернака, Мандельштама. А я, хотите смейтесь, хотите нет, всех этих авторов уже знал из той же волшебной полки извлеченных. Кстати сказать, там была Цветаева «Версты», последняя ее вышедшая в России книга.
Негоже, Борис Михайлович, кичиться вашим доступом к запретной литературе. У меня такого не было, как и у миллионов других. Нужно ставить Оренбурга в иной, послесталинский лад. Нужно говорить о типичности восприятия Оренбурга, о школе замолченных искусств, которую он для нас, этих самых миллионов, открыл, а не для, простите уж, снобов-одиночек.
В общем, я с вами согласен, Александр Александрович, тем более, что и собственное мое знакомство с Оренбургом началось отнюдь не с верхнего до, если так можно сказать. То есть оно началось даже и раньше. Но с чего? С романа «Буря», получившего в 1947 году сталинскую премию первой степени. Вот когда и с чего началась моя, так сказать, «Оренбургиана». Книга эта, коли вы помните или вообще читали, думаю, что нет. Вашего поколения воспитание по-другому шло. Эта книга состояла по существу из двух. Одна была про Францию, вторая про все остальное. Надо ли говорить, что про Францию было много интересней? Да потому, прежде всего, что Оренбург Францию знал, и вот это очень даже чувствовалось. Вот я оттуда абзац приведу. «Майский день. Именины сердца для любознательного подростка». Я цитирую из романа «Буря». «Вы хотите знать, что занимало Париж последние 20 лет? Сначала кончилась последняя война. Мир навеки. Мужские костюмы с бюстами в талию. Фокстрот. Новеллы Поля Марана. Открыто ночью. Большевик. Человек с ножом в зубах. Потом появляются кроссворды, репарации. Мулатка Жозефина Бекер сводит с ума сенаторов. Ситроен расписывается на Эйфелевой башне. Ювелир Мистерино зарезал маклера. Афера Устрика. Потом кризис. Парфюмер Кати – друг народа. Такси Гёрлс. Девица Виолетта Назьер отравила папашу. Афера Ставистского. Молодые шалопаи на площади Конкорд жгут автобусы. Дамы красят волосы в фиолетовый цвет. Торжественно открыли публичный дом «Модерн» с древним названием «Сфинкс». Психоанализ, сюрреалисты, Народный фронт. Бастуют даже могильщики. Потом разговор о войне. Премьера «Жираду» Троянской войны не будет. Пробные затемнения. Мюнхен. Иллюминация. И снова разговоры о войне. Пора менять тему. Лучше уж сверхсюрреалисты или новая Виолетта с мышьяком». Конец цитаты.
Такое встречалось у Доспасоса, которого Оренбург читал, а мы-то нет.
Простите меня, Александр Александрович, но Доспасоса я читал. Он еще в конце 30-х годов переводился. В общем, выскажу тут заветную мою мысль. Культуру не уничтожить, никуда ее не спрятать. Она всегда вылезет шилом из мешка. Вы понимаете, что такие слова, как я только что процитировал, действительно являются некое чудо, приоткрывает какой-то иной и лучший мир. Вы не помните 47-й советский год, вас тогда и на свете не было. Ведь это были сплошные белые березы и кавалеры золотых звезд. Пустыня, которую сравнял с землей Ждановский трактор, доклад о журналах «Звезда Ленинграда». И я мог потом сколько угодно менять свое отношение к Оренбургу, но вот такое запомнилось и вызывало дальнейшие ожидания. И тут хочется вспомнить одну деталь из Солженицына, из романа «В круге первом». зэки на шарашке спорят, как открывать форточку, табачный запах выветривать, а дело зимой, холодно. Так выработали стандарт – открывать форточку на Эренбурга. Может, та же буря, книга объемистая, свежий какой-то дух шел. Автор явно хотел поиздеваться над советским сервилистом, а вот и не вышло. Другая коннотация в этой остроте открывается. Шел с Оренбургом какой-то вольный дух и свежий воздух.
Борис Михайлович, наш разговор об Оренбурге застрял на поздних его книгах. Но ведь он начал писать еще до революции, до советской власти. Уже к началу 20-х годов был очень знаменит. Так что своей славой Оренбург отнюдь не Сталину обязан, не большевикам.
Он начинал стихами, уже в 1914 году выпустил как бы и серьезную книгу «Стихи о канунах». Брюсов похвалил. Вообще у него намечалось поэтическое имя. Но настоящая слава пришла к нему с Хулио Куренито. Действительно, яркая была вещь. И прочиталась, и запомнилась. Да так запомнилась, что Оренбурга всю жизнь продолжали считать автором одной книги. Это, конечно, не так. Он много чего написал и читался, в общем, всегда. Он умел быть популярным. Вон каким бестселлером была «Любовь Жанны Ней».
По этой книге сделал фильм знаменитый австриец Пабст.
Да, я видел этот фильм, совсем недурно. Но все же высоколобые критики отзывались об Оренбурге с ухмылкой, например, Тынянов. Одна его статья об Оренбурге называется «200 тысяч метров Ильи Оренбурга». Обыграна его кинематографическая легкость и несерьезность. Шкловский Куренито был более снисходителен. Он назвал Оренбурга почти художником, показавшим умение делать роман из газетного материала. Романы Оренбурга – это именно фельетоны, забавная болтовня, не лишенная газетной злободневности. И вот что еще в заслугу ему нужно поставить. Он умел видеть, у него был зоркий глаз. В Куренито все, что написано о Западе или о неких общих вопросах, все это вторично. Вот это у Розанова взял, это у Мережковского, а вот тщательно воспроизвел вершинзоновскую часть переписки из двух углов. Но вот все, что сказано о большевистской революции в Куренито, исключительно точно. Я бы сказал, пророчественно. Вот и крестьянах, почти текстуально. Крестьянские страсти этих внучков дедушки Пугача для большевиков не более, чем дрова для ихнего паровоза, идущего строго по рельсам. Большевики подавят крестьянство. Это ли не пророчество? Или еще одно, помельче. Кончатся всякие комфуты, и в будущих школах начнут изучать Лермонтова и вздыхать вместе с тремя сестрами. Оренбург видел, что русская революция, как и всякая революция, если и надолго, то не навсегда.
О каких, по-вашему, ранних книгах Оренбурга, помимо Куренито, можно говорить сегодня?
Я опять о себе и своих ранних опытах. Читалось и с удовольствием все, что попадалось в руки. Николая Курбова разве можно сравнить с той же «Белой березой»? Это литература, а то, что вторичное, тогда еще не понималось. Оренбург сам же говорил, что он часто обезьяничал. Курбов под Андрея Белого написан ритмической прозой. Лето 1925 года под кого-то из французов. Пьер Макарлан. «13 трубок» — приятная книга, она хорошо придумана.
«Далатский чемодан» также построен.
Считается также, что в Проточном переулке лучше других. Не берусь искать источник, важно другое. Оренбург небольшой, но все же писатель, и читать у него можно все. Он профессионал. И вот едва ли не важнейшее о нем. Каким бы ни был он писателем, но культурную роль очень положительную сыграл в последние свои послевоенные, послесталинские уже годы. Он действительно стал воспитателем массы советских молодых людей. Ну, а люди старших поколений никогда не забудут его статей военных лет, когда он сражался вместе со всем советским народом. I forgot what he said. I forgot what my mother said as we lay on your bed. A city full of flowers, a city full of rain. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Номинации на «Оскара», как это всегда бывает, обрадовали одних и разочаровали других. Меня, например, поразило отсутствие имени Тарантино в главных категориях. Создается впечатление, что киноакадемия не знает, как обращаться со взрывоопасным режиссером и его безмерно талантливыми и столь же противоречивыми фильмами. Тем не менее, «Омерзительная восьмерка» получила 3 номинации. 2 из них – за лучшую музыку Эннио Морриконе и за лучшую женскую роль второго плана Дженнифер Джейсон Ли мы предсказывали в нашем обсуждении фильма. Другая важная новость – номинация за лучший документальный фильм украинской картине «Зима в огне», который «Американский час» выбрал лучшим фильмом года. Ну а сегодня, пока генералы киноиндустрии готовятся к финальным боям за «Оскара», мы свернем в сторону, чтобы поговорить с ведущим нашего кинобозрения Андреем Загданским о небольшом, но крайне примечательном фильме.
Прошу вас, Андрей. Картина искусствоведа и музейного куратора Джеймса Крампа посвящена американским художникам радикального артистического движения, которое называется «Land Art». По-английски «Land Art» и по-русски говорят «Land Art». Дословно это, можно сказать, как ландшафтное искусство, но точнее искусство земли, связанное с землей.
Почва. Геоарт.
Геоарт. Движение принадлежит к радикальным 60-м и 70-м годам. И считается, что к этому направлению принадлежат не только американские художники, но и несколько крупнейших европейских художников. Картина, та, о которой мы говорим с вами, Джеймса Крампа, сосредоточена на американцах. В первую очередь на Роберте Смитсоне, Майкле Хайзене и Вальтере де Мария.
Land art or earth art, from what the artists would tell me, they were looking for a larger canvas to work on.
Интересно, как все это начиналось. Первая концепция, что нужно создать произведение искусства, которые не будут принадлежать галерее, которые невозможно ни купить, ни продать. Оно никому не принадлежит, значит, принадлежит всем. Как принадлежит всем Великий каньон или Соляное озеро в Юте. Интересно, что в этом нарочитом отрицании всего связанного с рынком, с товарной ценностью, у художника есть амбиция вечность.
Ну, давайте объясним все-таки, чем они занимаются.
С удовольствием. Принципиальная и самая известная работа Роберта Смитсона «Спиральный причал» – это буквально спираль из черного базальта, которая отходит от берега Соляного озера в штате Юта на 170 метров. Длина самой спирали – 460 метров. Построенная изначально из черного базальта, спираль постоянно меняется в цвете. Она построена в 72-м. Меняется в составе, ведь эта базальтовая порода, эта базальтовая скала наполняется солью. Каждый раз меняется и высота спирали над уровнем озера. Уровень воды не постоянно. Но, кроме того, биологические процессы, которые происходят в воде этого соляного озера, постоянно меняют цвет. То есть это постоянно движущийся, меняющийся образ. Спираль была построена всего лишь за 6 дней и стала самым известным произведением Роберта Смитсона. Вполне претендует на бессмертие, потому что сколько стоит соляного озера, по всей видимости, столько будет стоять спираль.
Знаете, вся эта затея, она связана не только с социальным протестом, но, по-моему, еще и с изменением философии человечества. Как раз в те 60-е годы шла борьба между абстрактным искусством, абстракционизмом и поп-артом. И вот они нашли третий путь. То есть, на самом деле, у этого явления есть и эстетическое, и социальное, и философское измерение. Уже этим оно интересно. Но еще любопытно то, что ничего нового в нем тоже нет, конечно. Потому что, как мы понимаем, ленд-арт был всегда. Что такое Стоунхедж, если это не ленд-арт? Что такое пирамида, если не ленд-арт?
Но есть еще наскальная живопись в Латинской Америке, которую тоже можно увидеть только из космоса, из самолета.
Я был там. Это, конечно, пустыня Наска в Перу. И я как раз хотел сказать о том, что вот это уж по-настоящему ленд-арт, потому что это настоящие рисунки, геометрические, животные, какие-то существа непонятные. Я летал на самолете над этой пустыней. Это самое сильное впечатление, которое я в своей жизни видел. Никто не знает, что они должны означать. С другой стороны, никто не знает, что должны означать вот этот вот самый причал тоже. По искусству говорят ведь как? Не важно, что он означает, важно, какое действие оно оказывает. Правда?
Правильно.
Так что вот между индейцами, которые построили пустыни Наски, эти фигуры, или это были пришельцы, пожалуйста, кто угодно, и художниками американскими ленд-арта, не такое же большое отличие.
Правильно. И принципиальная, так сказать, цель у такого художника, во всяком случае, когда я смотрю на эти работы на фотографиях или фильме, о котором мы говорим с вами, принципиальная задача добиться того, чтобы я не смотрел на них, а чтобы я их испытывал. Эти вещи ритуальны. Во-первых, есть вечность, а во-вторых, есть принципиальная воздействие на меня как на человечка.
Ну еще, конечно, масштаб важен. Один из авторов этого направления сказал: «Моя кисть – это экскаватор».
Между прочим, помните, Саша, мы с вами какое-то время назад говорили о скульптурах Ричарда Серра, да, и я вам сказал, что они мне очень нравятся. Вы признаете, что вам не нравятся.
Это мягко сказано.
Мягко сказано, да, вы их ненавидите. А мне они очень нравятся. Серра, с моей точки зрения, совершенно гениальный скульптор, который оказал принципиальное влияние на нашего с вами любимого, здесь у нас вкусы сходятся, любимого архитектора Фрэнка Гейри. Не так все просто.
My relationship with Michael Heise was always rather difficult. I think he was quite competitive.
Другая работа, которая представлена в фильме, это работа американского же художника Майкла Хейзера. И самая главная его работа на сегодняшний день называется «Двойной негатив». Если Смитсон добавляет к природе, его спираль выложена в озере, то Майкл Хейзер отнимает у каньона в Неваде. Его двойной негатив – это траншея, выемка из земли на вершине места, плоской части каньона. Опускается каньон вниз. И вот здесь пересекающую траншею, которая то появляется, да, на краях она стоит, как будто была балка вложена сюда, ее вынули. А это дальше пустота каньона. Эта траншея гигантская, на самом деле, у нее ширина 9 метров, в глубину 15, и она тянется на, по-моему, на 500 метров. Совершенно меняет ландшафт. Меняет наше представление о том, что может человек со своими замечательными бульдозерами-экранами сопоставимо с природой каньона. Что делает каньон? Что сделала природа?
Ну, знаете, атомная бомба еще не то бы сделала. У меня гораздо более мирное представление об этом искусстве. И мой любимый объект – это лес, который создал в Нью-Йорке Алан Сомфист. Кусок леса тщательно воссоздан. Именно те растения, которые были в Манхэттене до прихода белых людей. И это тот кусок Манхэттена, который был до того, как он превратился в остров сокровищ, остров небоскребов. И это же, в общем, несколько сот лет назад это была настоящая нетронутая девственная природа. И нам напоминает вот этот вот лес о том, что может человек сделать с природой. И, в общем, где мы были и где мы стали. То есть, это объект для медитации каждого горожанина. Вот это, по-моему, и есть ленд-арт.
Объект для медитации и те работы, о которых я говорю, которые представлены в фильме. Смотреть на них на экране очень интересно. Они хорошо сняты. Есть вертолетные съемки. В какой-то степени мы приближаемся к ощущению вот этого искусства. Здесь художник претендует на Бога. Шаман, вы должны совершить паломничество, вы должны проделать путь через пустыню, вы должны прийти и ощутить это один на один. Рассматривать эти вещи на фотографиях в известной степени абсолютно бессмысленно.
Профанация. Как...
Но ощущение, прикосновение рукой, телом ли, меняет пространство.
Знаете, между прочим, любопытно, ведь это именно то, чего мы ждем от современного искусства в эпоху тиражирования, когда все искусство стало доступно на экране компьютера. Значит, нам нужно такое искусство, которое меняет нас от самого присутствия вместе с ним. Когда мы меняемся в зависимости от того, находимся мы с ним рядом или нет. И в этом отношении вы правы, это действительно как Гранд Каньон, который не может не изменить человека, который провел с ним вечер.
Искусство уходит от сжатости в один конкретный предмет, оно становится всеобщим. И в этой всеобщности есть действительно некоторое шаманство. Изменение нашего представления о том, что есть наше взаимодействие с искусством. Сама по себе картина Джеймса Крампа – очень характерное произведение для режиссера-автора, чья первая профессия – искусствоведение. Кино становится инструментом для развития своих представлений об искусстве. И здесь собраны всевозможные высказывания художников, оценки их труда. Но картина несколько монотонна. И это меня сильно смущало, поскольку в ней нет целостной истории, в ней есть фрагменты. И самое лучшее, что можно сделать, мне кажется, посмотреть эту картину, это действительно полететь в Неваду и посмотреть на двойной негатив на самом деле.
I love when Walter would say, you know, my new brush is the caterpillar, or that the earthquakes are the best way of shaping.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Берлин. Метрополис. Немецкие изгнанники в США.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Берлин, Метрополис, немецкие изгнанники США. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в музей австрийского немецкого модернизма, где этой зимой нью-йоркцев баловала выставка «Берлин Метрополис». Но прежде чем обсудить экспозицию, я хотел бы рассказать о своих двух встречах с Берлином. Когда в 1995 году я в первый раз приехал в Берлин, стена уже рухнула, но еще не совсем. В восточной, а это центральная часть города, царила унылая разруха, как будто война еще только кончилась. В западном Берлине казалось, что ее вообще не было. Надо сказать, что мне не понравились обе. Один город походил на те, где я рос, другой на тот, где живу. За таким из Нью-Йорка в Европу нет смысла ездить. Но вот я навестил этот город 20 лет спустя. Берлин, должен признаться, по-прежнему не сросся, но значительно похорошел. Оказалось, что у него все-таки есть прошлое, скрывавшееся за социалистическим зодчеством всех оттенков цемента. Придя в себя, город восстановил не только дворцы и музеи, но и ту добротную многоэтажную застройку XIX века, которая придает европейским столицам нескромное очарование буржуазии – лепнина, эркеры и другие архитектурные излишества. Хуже, что с любого места я мог насчитать 12 башенных кранов. Перестройка перманентна, и старожилы уже не дождутся, когда Берлин станет нормальным городом. «Наверное, никогда», — сказала мне знакомая словистка. «Берлин не сможет забыть, что с ним сделали фашисты и коммунисты». «Но ведь это все в прошлом», — возразил я. «Разве теперь, четверть века спустя, ты все еще можешь отличить восточных берлинцев от западных?» «Конечно, могу. Вот, скажем, на работе только Оси закрывает компьютер, отлучаясь в уборную». «Память о штазе? Скорее, привычка. В глубинах подсознания сохраняются руины стены». «Ну что ж, хорошо, что только там». «Как сказать», — сказала она, — «оттуда их труднее выковыривать». Так или иначе, в эту поездку для меня именно восточный Берлин стал открытием. Он вроде Сохо в Нью-Йорке, переживает отчаянный приступ джентрификации. Каждый старый дом выглядит новым. Галереи захватили фабрики, гаражи, пивоварни, амбары. Разноязыкая богема, фермерские рынки, смешные витрины, коммунальные кафе. Только названия остались прежними. Улица Тельмана, улица Либкнехта, площадь Розы Люксембург и памятники Марксу с Энгельсом. Хорошо, хоть без Ленина. Берлин, объяснила мне та же словистка, сейф общегерманской истории. Поздняя, как и она, дитя, столица хранит национальное прошлое. Выставка в Австро-немецком музее Нью-Йорка сосредоточилась на самом ярком периоде в этой истории. Берлин в межвоенную эпоху Веймарской республики.
В целом, по-моему, каждая выставка в этом музее достойна того, чтобы о ней поговорить. И это один из и мой, и ваш любимых музеев Нью-Йорка, не так ли?
Конечно.
Сейчас там проходила этой зимой выставка «Берлин Метрополис». Она рассказывала про Берлин Веймарской республики. И главное содержание этой выставки можно выразить одной фразой. «Берлин был столицей 20 века». Эта фраза очень многозначительная, потому что она идет издалека. Существует такое понятие. «Париж – столица 19 века». И я до сих пор считаю, что это правильно, потому что каждый раз, когда я появляюсь в Париже, мне кажется, что я гуляю по местам Дюма, Золя, Бальзака. Но это 19 век. Больше всего Бодлера, может быть, даже. Берлин – город очень странный. Он таким странным и остался. И после Первой мировой войны Берлин был городом самым непонятным. Считается, что это самый американский город в Европе. Тогда, в 20-е годы, в Берлине начиналось все. Например, первые универмаги, которые были чрезвычайно важным открытием для того времени. Одна из моих любимых книг – это сборник репортажей Йозефа Рота, который описывал Берлин 20-х годов, как раз тот период, который показан на выставке. И в том числе он описывал открытие универмага. Почему-то считалось, что универмаг – это такая американская индустрия, которая необычайно модная была. И там играли черные американцы, джаз. Универмаг был храм Мамоны, и он очень здорово прозвучал в Берлине. На выставке 6 залов, и каждый из них переносит нас в какую-то берлинскую среду. Например, «Берлинская женщина». И там журналы мод, манекены, наряженные по модам того времени, которые мы с вами представляем, я думаю, по книге «Три товарища». Для меня, во всяком случае, это самая веймарская книга и есть.
Германия, ну, «Берлин Александр Плац».
«Берлин Александр Плац» — это экспрессионистская книга, сложная. Это такой Джойс немецкий. А вот «Ремарк» — это навсегда, это любовь первая и последняя. Поэтому «Ремарка» представить себе гораздо проще и гораздо веселее, чем
Дёблина,
чем Дёблина,
да,
конечно, который был довольно мрачный писатель. Особенно внимание куратора выставки... Кстати, кураторы выставки — это те самые люди, которые сделали замечательную выставку о дегенеративном искусстве. Помните, мы говорили об этом? И эта выставка была настолько популярна, что ее пришлось продлить. И я отсылаю наших слушателей к одной из наших старых передач. Что касается нынешней выставки, то в ней очень много места уделено двум искусствам – архитектуре и кино. И то, и другое Германия получила гигантское развитие, и то, и другое было связано тесно с развитием Европы. И почему Берлин? Мне кажется, это очень просто. Берлин – пустой город. Я очень люблю Германию, изъездил ее всю, много о ней писал. Я люблю немецких писателей, и я очень люблю немецкие города. Естественно, старинные немецкие уютные города. Но Берлин не такой. Берлин не уютный город. Более того, Берлин не старый город. Он возник в 19 веке. И только именно вот как раз в веймарский период он стал по-настоящему блестящей столицей искусств. Именно таким он остался и сегодня. Именно поэтому там есть место для нового. Потому что старого в Берлине не так уже много. Я недавно был в Берлине и был поражен молодежным духом этого города. Это город хиппи, если угодно. Это город зеленых. Это город самых разных ответвлений искусства. Я бы сказал так, что это Сохо на стероидах. Сегодня в Берлине может быть почище, чем в Нью-Йорке искусство процветает. В 20-е и 30-е годы то же самое было и в старом Берлине, довоенном Берлине. И особенно это отражалось, конечно, в фильмах Фрица Ланга, который был большим мастером современного, по тогдашним временам, утопического, фантастического кино. И на выставке показывается «Метрополис», его знаменитый фильм, со знаменитой архитектурой, которая там выражена. Вот эти небоскребы, эти машины. Я, конечно, подумал о том, что все это ужасно. Не дай бог, если бы так все и было, потому что мир, представленный в виде небоскреба, кажется мне чудовищным. Несмотря на то, что я живу в Нью-Йорке 40 лет, я по-прежнему предпочитаю все-таки тот Нью-Йорк, который был в Гринвич-Виллиже. Нью-Йорк маленьких домов, Нью-Йорк улиц, а не Нью-Йорк небоскребов. Но в те времена именно такие утопические фантазии посещали немецких художников и немецких архитекторов, потому что очень много проектов выставлено в этой экспозиции, которые потом реализовались в Америке, потому что, когда пришел нацизм, Берлин кончился. Кстати, Гитлер ненавидел Берлин. Он считал, что Берлин левый.
Рассадник дегенерации.
И, кроме всего прочего, он еще считал, что он очень испачкан коммунизмом. И Берлин плохо относился к Гитлеру. В Берлине у него было гораздо меньше сторонников, чем где бы то ни было. Я всегда говорю о том, что Нью-Йорк – это реинкарнация Вены. Но, посмотрев на эту выставку, я подумал, что Нью-Йорк – это реинкарнация Берлина тоже. Вообще, конечно,
больше,
то, что...
может быть, даже степени, вы знаете.
Может быть. Я даже не знаю, как подвести итоги этому, но я знаю только одно, что исход творческой интеллигенции из нацистской Германии и Австрии, конечно, оказался чрезвычайно благотворным для Америки.
Весь Баухаус практически перекочевал в Америку и, конечно, оказал грандиозное влияние на развитие американской архитектуры и прикладных ремесел. Но...
Ну, кроме всего прочего, и литературы. Не надо забывать, что 100 больших романов было напечатано в Америке немцами-мигрантами.
Sag mir, Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем сегодняшний выпуск картинок с выставки, беседуя с Соломоном Волковым о немецких антифашистах, работавших в США. Первое, что я купил в Америке, это была книга, которая называлась «Каменная скрипка». И она была посвящена истории немецкой эмиграции в Америке, именно литературе. «Каменная скрипка» — это та, которая не играет. И автор рассказывал о том, что немецкая эмиграция не смогла творчески себя реализовать в этой чужой стране. Это было первое, что я прочитал, подумал, какой ужас, куда я приехал. Но оказалось, что все не так.
Совершенно
и немецкая эмиграция сумела себя реализовать, и русская эмиграция сумела себя реализовать. Я думаю, что каждая эмиграция внесла что-то в Соединенные Штаты. В общем, эмиграция не стала каменной скрипкой, не правда ли?
Безусловно, хотя без конфликтов и трагедий не обошлось. Но конфликты и трагедии что? А разве жизнь Хемингуэя, коренного американца, разве она не трагична? Разве человек, который кончает свою жизнь самоубийством? Разве человек, который спивается, как Юджин О'Нил, скажем, спился? Разве это не трагично?
То... Как говорил Бродский, вы заметили, чем это кончается?
Да-да-да. Но я хочу сказать вот о чем. В продолжении нашего разговора о Берлине, вот эпохе Ваймарской республики, недавно в Америке вышли две книги. Каждая книга — это двойной портрет. Одна книга — это...
То есть всего у нас четыре персонажа,
да. Одна книга, автором ее является Памела Кац, американский автор и журналист, это портрет двойной Брехта и Валя. Кстати, заметьте, что я говорю Валь, хотя традиционное российское произношение предлагает Вейль.
Курт Вейль.
Но, вы знаете, альтернатива всегда во всех словарях также Валь. Я предпочитаю Валя в данном случае. А другую книгу написала немецкий историк Карин Вилланд, и ее героинями являются Марлен Дитрих и Лени Рифеншталь. Это очень интересно. Две женщины, двое мужчин. Но это настолько все разные персонажи. Ну, Дитрих и Рифеншталь, как мы знаем, оказались как бы в противоположных лагерях вообще. Их судьба и жизнь их развела так, что дальше разойтись невозможно.
При том, что они сверстницы, они родились практически сразу.
Они родились практически в одно время. Дитрих в 1901, Рифеншталь в 1902 году. Дитрих дожила до 1992 года, ей было 90 лет, когда она умерла.
Я помню, когда она умерла, я уже жил в Нью-Йорке, и много лет к тому времени она уже не показывалась на...
Да, она закончила свое существование довольно прискорбным образом, к сожалению. Об этом рассказала ее дочка в нашумевшей в свое время книге мемуаров. А Рифеншталь вообще дожила до 101 года, как известно.
Это, конечно, любопытная
история. Умерла в 2003 году.
Лени Рифеншталь – фигура чрезвычайно яркая и в России, и в Америке. И все ей интересуются. Много лет назад я был на Нью-Йоркском кинофестивале, где состоялась премьера документального большого фильма «Долгая жизнь Лени Рифеншталь». И режиссер этого фильма, немецкий режиссер, уже очень немолодой. Ну, конечно, моложе, чем Лени Рифеншталь. И он рассказывал...
Несколько фильмов сделал о ней.
Да, но это тот фильм знаменитый. Она его не смотрела, она участвовала в этом фильме. Ему сказали, а почему вы ее не привезли с собой? Она еще жива была. Он говорит, потому что она занимается подводным плаванием, и она занята сейчас очень. Она была самой старой аквалангисткой в мире. Крайне любопытная история ее жизни и ее творчества. Дело в том, что ее творчество признают все режиссеры мира. Все так или иначе высказываются хорошо о ее талантах.
Соседка по моей летней даче в Танглвуде, знаменитая американская кинокритик или кинокритикесса Полин Кейл, она была, может быть, ведущим по влиятельности кинокритиком нашего времени.
И одним из лучших прозаиков-критиков нашего времени. Да. Не зря ее том, ее рецензии вышел в серии «Мастера американской прозы».
Это блеск, действительно. Она сказала, что вот эти два фильма самых знаменитых «Рифеншталь. Триумф воли» 1934 года и «Олимпия», который вышел на экран в 1938-м, это об олимпийских соревнованиях в Берлине в 1936 году. Она сказала, что это два величайших фильма, снятых когда-либо женщиной.
Когда мне говорят, да, что фильмы, снятые женщиной, я сразу начинаю скучать. Но дело в том, что я...
Но ее сравнивают с Эйзенштейном, ее сравнивают с Уилсоном Уэллсом. И справедливо по экспрессии кинематографического выражения, монтаж, вот это бьющее в лицо выразительность каждого кадра, продуманность невероятной детали, и это можно назвать симфоническим построением. Она может тебе нравиться, не нравиться, но она построена по музыкальным законам с высочайшей виртуозностью.
Со всем этим согласен. Я внимательно смотрел оба знаменитых фильма Лени Рифеншталь, а ведь были и другие. Она и сама снималась, и снимала фильмы, так называемые «Альпийские». Это фильмы про покорение гор. Был такой жанр, крайне популярный
в Германии того времени. Она появилась на обложке журнала «Тайм» в 36-м году, полуголая в снегу с лыжами. То есть облик спортсменки от облика Рифеншталь не отделим.
И именно поэтому к этим двум фильмам я отношусь по-разному. «Триумф воли», на мой взгляд, фильм скучный, ведь там все построено на речах. И слушать речи нацистов...
Поясним, что речь идет о съезде нацистской партии в Нюрнберге в 1934 году. Миллион человек принял участие, и в значительной степени, что интересно, Рифеншталь ведь делал этот фильм по личному предложению Гитлера. Он ее убеждал. Она не сразу согласилась. Но у нее сгорела возможность в тот момент делать другой проект, который она хотела, и она, значит, пошла на это. Все это было оплачено нацистской партией, и в значительной степени все было срежиссировано для того, чтобы последующий фильм «Рифеншталь» выглядел как можно более эффектно.
То есть это была, конечно, акция пропаганды, но сегодня слушать эти речи, по-моему, скучно. Дело еще в том, что сама манера говорить, нацистская манера говорить, которая была распространена в Европе в то время у всех, не только фашистов. Дело в том, что это было все задумано для публичных демонстраций, для радио, но век телевидения, холодной медиа, как говорил Маклюин, все это производит довольно неприятное впечатление, и во всяком случае...
Это смешно.
Мне кажется, что
речи Гитлера, о котором сама Рифеншталь всегда повторяла, что это было одно из самых сильных впечатлений ее жизни, знакомство с Гитлером, и она подпала под обаяние этой фигуры, по ее словам. Кстати, как бы молва приписывала ей роман с Гитлером.
Но
романа не было.
Но в этой книге как раз говорится о том, что она провела ночь вместе с Гитлером в разных спальнях.
И более того, ведь существуют дневники Геббельса, где он утверждает, что у них была интимная близость у него с Рифеншталь.
Рифеншталь отказался.
Отказался от этого и всегда доказывал, что Геббельс ревновал ее к Гитлеру и придумывал...
Она презирала Геббельса и очень
неспортивно. Она отказала ему совершенно, да.
Но другое дело, фильм «Олимпия» как раз вызывает у меня гораздо больше интерес, потому что это действительно Пиан. Она пыталась воссоздать античную идею красоты, особенно мужской красоты. И кадры там есть восхитительные. Например, прыжки в высоту. Они специально зарыли оператора в песок, чтобы он мог снимать приземляющегося спортсмена. Действительно, там очень много красивого, интересного и до сих пор живого. Я согласен с тем, что этот фильм по-прежнему важен. Но это тоже сыграло плохую роль в судьбе Лени Рифеншталь. После войны, когда ей запретили снимать кино, она стала фотографировать. Она стала фотографировать суданских борцов. Я видал, между прочим, их. Я был на юге Египта, где до сих пор проводятся такие состязания по борьбе. Это двое огромных мужчин, голых, посыпанных белым песком, борются друг с другом. В этом есть что-то действительно языческое, античное. И Сьюзан Зонтак сказала, что это фашистская эстетика. Сьюзан Зонтак на примере Лени Рифеншталь разработала целую концепцию фашистского искусства после фашизма. И Лени Рифеншталь стала ее главной жертвой. Так или иначе, эта фигура чрезвычайно интересная. Как вы думаете, могли бы они поменяться местами, Марлен Дитрих и Лени Рифеншталь? Могла бы Лени Рифеншталь сделать карьеру в Голливуде, например?
Их противопоставлять. Естественно, все симпатии у нормальных людей на стороне Марлен Дитрих, которая была антифашисткой, которая эмигрировала в Америку, которая выступала, ездила там перед американскими солдатами, выступала.
Во время войны.
Во время войны. О чем вообще речь? Или вот Лени Рифеншталь, которая всю послевоенную ее жизнь, ей нужно было отбиваться от всякого рода судебных процессов и обвинений. Кстати, замечу, что она, как сообщают ее биографы, выиграла около 50 процессов, направленных против нее. То есть ее регулярно оправдывали. После войны ведь даже, когда делили на козлищ и ягнцев, ее отпустили, сказав, что она не была коллаборатором. Она была то, что называется...
попутчиком.
Попутчиком, да.
Но кино снимать запретили.
Да. Но счастливой, конечно, ее жизнь не назовешь послевоенную и по заслугам, безусловно. Но и Дитрих, и Рифеншталь, они были в первую очередь невероятно амбициозными профессионалками и делали все, что можно было и чего нельзя было для того, чтобы достигнуть вершины своей профессии. И я вполне могу вообразить ситуацию, при которой судьба бы распорядилась таким образом, что Дитрих стала бы символом нацистской Германии, а Рифеншталь бы снимала бы антинацистские пропагандистские фильмы в Америке, такой же эффективности, как «Триумф воли» или «Олимпия».
Другая наша пара, Курт Вайль и Бертольд Брехт, таки попали в Америку, и они ненавидели друг друга. Просто ненавидели друг друга, и тем не менее их содружество оказалось чрезвычайно плодотворным.
Плодотворным, невероятно плодотворным. Они сделали два революционных мюзикла. «Трехгрошовая опера» — это название известно всякому человеку, который хоть как-то интересуется историей и культурой. И «Возвышение и падение города Махагони». Тоже очень значительное музыкальное произведение. Дальше их пути разошлись, и Вайль в Америке, он стал очень успешным производителем бродвейских мюзиклов. И очень качественные эти мюзиклы. Песни из них до сих пор исполняются в концертах, многие из них популярны. Но ничто все-таки не может сравниться с тем, что было Вайлем создано в соавторстве с Брехтом. У меня есть вообще такая доморощенная теория, когда я сопоставляю людей, кто из них является более значительной фигурой. Вот мой ключик, кто является более значительной фигурой, заключается в следующем. Кто из этих двух обошелся бы без другого, а кто не обошелся бы? И вот в сотрудничестве Брехта с Вайлем можно сказать, что Вайль без Брехта сильно потерял, а Брехт без Вайля совершенно не потерял. Брехт без Вайля остался и продолжал...
«Жизнь Галилеи».
Да, он продолжал оставаться великим драматургом, одним из величайших драматургов 20 века. Я Брехта ставлю где-то на один уровень с Шекспиром. Бейте меня с камнями.
Мы с вами
это Шекспир 20 века.
Мы с вами об этом уже говорили. Дело в том, что Брехт для нас, для нашего поколения, сыграл чрезвычайно важную роль. Лосев как-то сказал... Для их поколения, Алосев старше нас с вами, Маяковский был авангардистом. Через него проходил авангард для всех читателей того времени. Для нас с вами авангард 20 века проходил через Брехта, потому что он был разрешен, он был из ГДР, он был свой, он был коммунистом. И поэтому мы знали все авангардное, все современное, модернистское искусство, высокий модерн — это и есть Брехт. Поэтому Брехт был нашим проводником, и я до сих пор очень люблю и очень высоко ценю его пьесы, и в Риге у нас был очень неплохой театр, где ставились многие пьесы Брехта. Однако вернемся к музыке. Музыку из «Трехгрошовой оперы» все знают, и она по-прежнему жива. Вы знаете, я несколько лет назад я был на постановке «Трехгрошовой оперы» на Бродвее, где главную роль исполнял Стинг, знаменитая звезда. В общем, это по-прежнему живая и необходимая музыка. И, по-моему, она и сегодня абсолютно созвучно нашему времени.
Да, это безусловно так. И примеров того множество. Песню про Мэки Ножа можно услышать в каждом втором поп-концерте в Нью-Йорке. А представляй себе в Европе. Ута Лемпер, знаменитая исполнительница вот такого рода немецких шлягеров из веймарской эпохи, является одной из самых востребованных певиц нашего времени. И, кстати, она очень популярна и в современной России. Она туда приезжала. Звуки сотрудничество Брехта и Вайля окружает нас постоянно. И одним из вот примеров любопытнейших и, по-моему, очень удачных аранжировки, что ли, звучания этой музыки, звучания музыки Вайля, сочиненной на тексты Брехта, является союз двух итальянских музыкантов Джан-Луизи Травези и Джанни Кашия. Они выпустили альбом «Вокруг Вайля», где они импровизируют, как бы вплетая, вот один из них, из этих музыкантов, играет на кларнете, а другой на аккордеоне, и там еще участвуют всякие трещоточки небольшие, такие ударные. Но это вот такой дуэт знаменитый. Они выпускают свои музыкальные альбомы под эгидой Умберто Эко, известного итальянского структуралиста. Вы ведь с ним даже встречались и разговаривали.
Да, было дело, кормил обедом. Но «Имя розы» — великолепная книга. И, конечно, я очень люблю его.
А как теоретика?
Конечно, я его люблю, потому что он...
он придумал, вместе с Лотманом, конечно, он придумал семиотику, и он придумал очень важную для меня вещь, а именно семиотику повседневности. Все можно объяснить, и я написал не одну книгу, подражая Умберто Эко.
Эко представляет вот эту пару, и он говорит о том, что когда они его любимцы, сказали ему, что хотят вот записать вот такие какие-то свободные импровизации вокруг музыки Вайля, такой омаж Вайлю и Брехту, то он сначала испугался, потому что, чтобы такое делать, нужно сидеть, значит, в каком-то наполненном дымом кабаре в Берлине времен Ваймара и быть немцем, а современным итальянцам в это дело влезать не след. Но когда он услышал, то он увидел общее вот в этих импровизациях и вот в оригинальной музыке Вайля, а именно то, что Умберто Эко назвал экспрессионистским сарказмом.
Очень хорошо, очень правильная фраза.
И вот этот экспрессионистский сарказм, по-моему, превосходно проявляется в импровизациях этих двух замечательных итальянцев на темы Брехта и Вайля. И слушая эту музыку, мы вспоминаем о той замечательной выставке, которая недавно прошла в Нью-Йорке в Нойе галерее, которая была посвящена Берлину как метрополису 20 века.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. И одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.